Асамохин. Крах Марса. Глава первая. У трона друга. На Земле от происходящего все, мягко говоря, были в шоке. Было объявлено военное положение по всему освоенному сектору галактики. Даже готовился к вылету полномочный посол Земной империи. Но по разным причинам его прибытие все откладывалось. Похоже, там решили зажмурить глаза и пустить пробный шар вслепую. Очень удобно. В случае нашего фиаско можно было бы сделать изумленный вид, попенять на слишком ретивых исполнителей и начать взаимоотношения со встреченной сверхцивилизацией с чистого листа. Тактика не слишком удачная, но стоило учитывать, что даже осьминоги мрачные не то чтобы игнорировали Землю, но во всяком случае не спешили устанавливать доверительные отношения. Мы накапливались на окраинах планетной системы Проциона, занимали позиции, удобные для обороны, и всячески демонстрировали миролюбие. Иногда наши приемные детекторы фиксировали всякое прекращение техногенных излучений на главной планете, и мы терялись в догадках. Наконец, в одной из таких затишей я получил известие от маленького принца о его визите. И вскоре мой мальчик вместе с попрыгунчиком уже был на моем флагманском корабле. Его не сопровождал кортеж истребителей, и все выглядело буднично, но я еще никогда так не волновался. Парнишка был одет во что-то невесомое. Свободной одежды подхватывал широкий ремень с висящим на нем подобие довольно большого меча в ножнах. Летящий наряд экранировал все виды излучений, и можно было не сомневаться, что эти воздушные блистающие наряды выдержат любой удар нашего вооружения. Вид у него был задумчивый, немного встревоженный, а в целом это был он, мой приемный сынишка. Когда он вошел в рубку, заменяющую мне приемный зал, мы крепко обнялись, и на его лице опять появилась полуулыбка. Синие глаза с добрым прищуром смотрели на меня. «Здравствуй, отец!» Он первый поприветствовал меня, так как я не мог подобрать верных слов и интонации для начала разговора. Я чувствовал себя виноватым, как будто меня уличили в жульничестве. «Здравствуй, сынок!» «Давай присядем. Что ты нам привез? Мир или войну?» Ответ на этот вопрос страстно желали услышать и на Земле. Чем закончится стычка со столь мощным противником? Будет ли полномасштабная межзвездная война? И чем закончится эта неожиданная авантюра? Маленький принц устало взмахнул рукой. «Ну что ты? Какая война? Забудь об этом!» «Но место это непростое. Оно имело особый статус еще в мое время. Здесь надо быть осторожным. Здесь спит первый великий властитель Вселенной, или то, что от него осталось. Но и этого достаточно для большого почтения. Я любил здесь бывать в свое время. Здесь растут самые красивые розы. Они очень умные. Сейчас они хозяйки главной планеты. Они не так быстры, как их мысль. Их надо уважать». Я немного стушевался. Паренек вспомнил свою прошлую жизнь или ему помогли это сделать? Маленький принц взял меня за руку. Да, я вспомнил кое-что. Цветы пережили последнюю войну нашего народа. Они помнят меня, когда я посещал их. Но не осталось во всей вселенной человека ближе, чем ты, отец. Это навсегда. Ты меня нашел, спас, воспитал. Вот тебе мой подарок. Мальчик снял с перевязи меч и на вытянутых руках передал мне. «Возьми, это очень сильное оружие, тонкая работа. Может заменить главный калибр ударного звездолета, а может крушить любую материю, даже темную. Темные бароны галактик боятся этого меча. Как его смогли сохранить розы, когда чужие боги уничтожили все, я не понимаю». Но это реликвия нашей семьи. Здесь не обошлось без явного или опосредованного участия ушедших предтеч. Он тебе должен пригодиться, если бы ты еще нашел другие принадлежности королевского снаряжения, золотой шлем, перчатки и сапоги, то тебе было бы по силам сразиться с любым властителем галактик, Но бойся ирбисов. Они нанесли нам поражение при схватке за трон Вселенной». Маленький принц опять погрустнел, опустил в задумчивости голову и рассматривал свою обувь. «Цветы приглашают тебя посетить их. Там тебя ждет то, что касается тебя. На эту планету, сад, нельзя без приглашения. Остальные планеты в вашем распоряжении. А я должен уйти. У меня появились дела, которые не успела завершить моя семья. Да и опасно рядом со мной. Я претендент на многие троны. И теперь, когда, возможно, все узнали, что я жив, за мной может начаться охота. Но если тебе, отец, трудно, я постараюсь помочь. Меня ждет далекий путь, и я полон надежд, что я не последний из нашего племени, пусть даже и не в своей вселенной». Мы обнялись, и маленький принц с попрыгунчиком опять превратились в гигантский шар, теперь достающий до других звезд. Мне казалось, призрачный гигант шагал по ним в своих сверкающих, развивающихся одеждах, удаляясь от меня. Меч я пристегнул к своему поясу. На нем нашлись необходимые крепления, и мне показалось, что он стал частью моего организма. Я сразу понял его состояние, возможности и правила пользования небывалым, мощным и разумным оружием. Я почувствовал себя очень могучим. Не теряя времени, я отправил отчет на Землю. Приказал флоту обосноваться на внешних необитаемых планетах системы и обустраивать приемопередающую станцию. Сам я вошел в своего попрыгунчика и отправился навестить таинственную планету Рос. Это была вторая планета от Проциона, и ей становилось понемногу жарковато. Звезда за миллионы лет постепенно усиливала свою яркость. Я вышел на орбиту планеты Сада. Это был парадиз, судя по всему, на голубой, как Земля, планете повсюду был одинаковый и теплый климат. На полюсах не было полярных ледяных шапок, и все континенты были зеленые. Я сразу определил место, в которое мне необходимо было попасть. Это была самая огромная гора на планете, по масштабам лишь немного уступавшая вулкану Олимп на Марсе. Именно там был источник разумной жизни, центр техногенных излучений, и именно сюда приглашал лучевой маяк. Все было нейтрально на прекрасной планете, без бравурных ноток по поводу встречи посла Земли. Ну и я не стал напрашиваться на красную дорожку и плавно приземлился немного поодаль от планетарного космодрома. Мало ли что там может происходить. Попасть под чужой выхлоп при маневрах чужой техники не хотелось. Мне в попрыгунчике удобно было приземлиться в гигантских розовых кустах. Это были волшебные цветы таких божественно красивых растений высотой с десяток метров. Мне видеть еще не приходилось. Когда я выбрался и определил, что атмосферный воздух пригоден для моего дыхания, я снял защитные поля и смог насладиться божественным ароматом. По-другому не скажешь. Я постоял некоторое время, отдавая дань эстетическому наслаждению, давно мною не испытываемого. Почему-то всплыли ассоциации с холмом в Нью-Рейкьявике в день перед отлетом с Земли. Тогда был такой же напитанный ароматом цветущих трав воздух и ощущение зависшего в атмосфере какого-то ожидания волшебства. Появился особый настрой, как у детишек с широко распахнутыми доверчивыми глазами, ждущими начала представления. Это была планета-праздник, планета-рай. Даже птички ненавязчиво услаждали мой слух. Попрыгунчик решил дожидаться меня здесь, и я с ним согласился. Несмотря на приличный плотный грунт, покрытый ковром газонной ухоженной травы, идти было тяжеловато. Ноги переставлялись со значительным усилием, не соответствующим видимой картине. Я списал это на неуловимые силовые поля, вроде поля Хиггса, стреноживание слишком шустрых посетителей хитрыми охранными системами. Вокруг не угадывалось никаких представителей животного мира, кроме трелей райских птичек. Я вышел к космодрому и по грудь в растительности минут пять разглядывал чужие истребители, хаотично припаркованных на обширном поле.